Библия говорит, что Бог сотворил все в мире с определенной целью. Растения, животные и, наконец, сам человек были созданы с определенной целью. Бог никогда и ничего не создавал бесцельно. Он никогда ничего не творил без определенного назначения. И в сегодняшней нашей беседе мы поговорим о том, какова цель церкви. А более подробно мы рассмотрим 5 целей, для которых Бог создал церковь. Очень часто мы, лидеры, задаем себе и Богу неверный вопрос. Мы спрашиваем, что поможет моей церкви расти? Нам же следует спрашивать, что мешает моей церкви расти? Что не дает ей быть такой, какой ее хочет видеть Бог? Дело в том, что любой живой организм растет. Процесс роста является естественным для живых организмов, а отсутствие роста – неестественным. У меня 3 детей. То, что они растут, является совершенно естественным, и для меня было бы глупо сказать им, «Я приказываю вам расти, мне не нужно это делать, если они здоровы, они будут расти». Так вот, я считаю, нам нужно подумать о том, что делает церковь здоровой. А когда церковь здорова, она автоматически начинает расти. Так что же делает церковь здоровой? Ответ – сбалансированность. В здоровом теле все сбалансировано, а церковь и есть тело Христово. Знаете ли вы, что в вашем теле гармонично сочетаются 9 разных систем? Благодаря кровеносной системе кровь циркулирует по телу. Благодаря дыхательной системе наше тело снабжается кислородом. Все кости в вашем теле составляют единый скелет. В теле есть центральная нервная система. Также в теле есть пищеварительная система, позволяющая организму усваивать питательные вещества. Когда все эти системы находятся в сбалансированном состоянии, тело здорово. Всякий раз, когда баланс нарушается, мы называем это болезнью. Церковь также является телом. Библия называет церковь телом Христовым. И в этом теле также есть системы. Всего этих систем 5, в соответствии с 5 целями. Когда эти системы находятся в сбалансированном состоянии, они приводят церковь к здоровью, и она сразу же начинает расти. Часто мы слышим о различных семинарах для лидеров церквей, которые акцентируют внимание на одной из систем. Если вы присутствуете на таком семинаре, то услышите, именно этот момент является ключевым для роста церкви. Например, кто-то скажет, ключевой момент для церкви – это малые группы. Если у вас будут малые группы, то церковь будет расти. Потом вы поедете на другой семинар и услышите, прославление – это ключевой момент для роста. Если будете уделять внимание прославлению, то церковь будет расти. Потом вы поедете на еще один семинар и услышите, нет-нет, самое важное для роста – это ученичество, это помощь верующим в их росте. На других семинарах вам скажут, нет, самое главное для роста – это вовлечение людей в служение. Каждый раз, когда вы бываете на таких семинарах или читаете книги о росте церкви, вы начинаете задумываться. Непонятно. Кто же прав? Дело в том, что все правы. Все правы. И каждый показывает правдивую, но не полную картину церкви. В рамках нашего семинара я хотел бы собрать все эти моменты вместе и показать вам более широкую картину того, как все 5 целей церкви соединяются вместе, и если они уравновешены, они производят здоровье в церкви. А когда церковь здорова, она растет. Если вы посмотрите в словаре значение слова «управлять», то найдете такие «вести», «контролировать» или «направлять». Когда вы управляете машиной, это значит, что вы ведете машину, контролируете ее движение по дороге. Направляете ее в определенную сторону, и многое в жизни нужно контролировать для того, чтобы достичь желаемых результатов. Каждой церковью что-то управляет, руководит. Некоторыми церквями управляет традиция. Они просто делают то, что всегда делали раньше. Они особенно не задумываются об этом, ведь мы всегда так делали, поэтому мы будем именно так проповедовать, именно так петь и проводить занятия вот таким образом, потому что именно так мы это делаем из поколения в поколение. Некоторыми церквами управляет личность. Энергичный, решительный лидер, пастор или один из старейшин, или кто-то из руководителей церкви. Такой человек все контролирует, и все в церкви, как правило, выполняют его волю. Но что происходит с такой церковью, когда ее лидер умирает? Очень часто такая церковь терпит крах. Она не растет так, как желает этого Бог. Кроме того, часто в такой церкви нет сбалансированности и устойчивости. Некоторыми церквями управляют деньги. Я много путешествовал по разным странам, и во многих церквях чаще всего лидеры жаловались мне на недостаток денег. На этом семинаре я хотел бы показать вам, что деньги не нужны для роста церкви. Вам нужно строить церковь на необходимости следовать 5 библейским целям. В книге Притчей в 19 главе, 21 стихе говорится: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Заметьте, это означает, что мы, будучи людьми, строим множество разных планов. У нас есть планы, у нас есть идеи. Но если вы будете строить на твердом основании, вам нужно делать это на основании Божьих целей. Ведь все остальное пройдет, а Божьи цели вечны. Вот что говорит Иисус в 16 главе Евангелия от Матфея. Он говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вдумайтесь в эти слова. Иисус говорит: «Я создам церковь мою». Здесь есть два момента. Первый – церковь – это то, что нужно строить. Второй – строителем является Иисус Христос. В таком случае, зачем вообще мы здесь собрались? Затем, что Слово Божье учит нас, что Бог использует людей в строительстве церкви. Вот что говорится в первом послании Коринфянам 3:10-14. «Я по данным не от Бога благодати, это говорит Павел, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого. У кого дело устоит, тот получит награду». Заметьте, Бог использует людей для того, чтобы строить церковь. Павел говорит о себе: «Я как мудрый строитель». Сейчас, когда мы вместе начинаем этот семинар, я хочу, чтобы вы знали. Я молюсь, чтобы вы стали такими мудрыми строителями Церкви Божьей. Еще я хочу, чтобы вы уяснили, что в этих стихах ясно говорится, что показателем вашего служения является не то, насколько большой, известной или богатой стала ваша церковь. Показатель вашего служения в том, устоит ли она. Библия говорит, что когда мы строим церковь в согласии с Божьими целями, мы закладываем прочное основание, которое наш Создатель будет использовать для роста в последующие годы. Чтобы быть целеустремленной церковью, вам нужно сделать следующее. Прежде всего, вы должны понять, в чем состоят Божьи цели, и определить их для вашей церкви. Второе, вам нужно регулярно говорить людям в вашей церкви об этих целях так, чтобы все знали, для чего существует церковь и к чему она призвана Богом. И третье, вам необходимо применять Божьи цели во всех сферах жизни вашей церкви. Организовать все в церкви согласно 5 библейским целям. Давайте поговорим об этом. Прежде всего, как вам понять, в чем состоят Божьи цели для вашей церкви? Это самый первый шаг для роста церкви. Если вы начинаете новую церковь, вы начинаете, что называется, с нуля, и прежде чем вы сделаете что-либо, вам следует понять и определить Божьи цели для вашей церкви. Для чего мы существуем? Зачем мы делаем все, что мы делаем? Зачем мы прикладываем усилия для строительства церкви? С другой стороны, если ваша церковь уже существует какое-то время, люди в ней стали падать духом, она перестала расти или даже стала уменьшаться, вам нужно снова определить Божьи цели для вашей церкви. Вам нужно восстановить ясное видение причин, по которым Бог изначально создал церковь. У растущих церквей есть ясное видение. Они осознают причину своего существования. Они ясно понимают, для чего они существуют. Они знают, к чему их призвал Бог. Но, путешествуя по миру, я обнаружил, что у большинства людей смутные представления о церкви. Они не знают, для чего нужна церковь. Они знают, что Бог хочет, чтобы христиане были вместе, но зачем – не знают. И если вы спросите типичного христианина: для чего существует церковь, вы, скорее всего, получите очень неопределенный ответ. Сегодня я покажу вам, как найти и сформулировать цели вашей церкви. Но прежде давайте поговорим о том, почему вам необходимо это сделать. Почему необходимо ясно понимать цели, которые Бог предусмотрел для церкви. Первое. Ясное понимание цели укрепляет моральное состояние христиан церкви. Стремление к общей цели уменьшает опасность возникновения конфликтов. Часто верующие не соглашаются друг с другом относительно того, что нужно делать, потому что у них нет единой цели. В первом послании к Коринфянам 1.10 сказано, «Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вы поняли? Бог хочет, чтобы мы были едины в духе, а также в наших мыслях и целях. Ничто другое так не разочаровывает верующих, как незнание причины существования церкви. А если ваша церковь разочарована, вам нужно снова вернуться к началу и заново определить для себя те цели, для которых Бог создал ее. Именно Божьи цели побуждают церковь к служению. Второе, важность ясного понимания цели церкви состоит в том, что это уменьшит разочарование верующих. В книге пророка Исаия 26.3 сказано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». У вашей церкви нет времени, чтобы все успевать. Но ведь Господь не ожидает, что вы будете все успевать. Есть только несколько стоящих дел, которые нужно делать. Ясное изложение целей, с которыми согласны все в церкви и которые все понимают, определяет не только то, что церковь делает, но и то, что она не делает. Оно определяет, каковы обязанности у церкви и каковы причины ее существования. Также оно определяет, каких обязанностей у церкви нет. В послании Якова 1.8 сказано, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Если вы пытаетесь вести за собой церковь, не имея четких целей, это приведет к замешательству в церкви, и все потому, что нет намеченного курса. А когда вы знаете свои цели, это облегчает процесс принятия решений. Каждый раз, когда вы решаете организовать какое-то служение в церкви, вам необходимо задавать себе вопрос, поможет ли это служение в достижении цели нашей церкви? Если поможет, вы делаете это. Если не поможет, вы не делаете. Если у вашей церкви нет четких целей, или если они неясно выражены, то вы рано или поздно почувствуете себя так же, как и Исаия. В книге пророка Исаия 49.4 мы читаем «Напрасно я трудился, ни на что и вотче истощал силу свою». Я знаю, что многие пасторы сегодня разочарованы, так же, как разочарованы и многие лидеры. Одной из причин этого является то, что мы утеряли ясное видение Божьей цели. Мы не понимаем, к чему призвал нас Господь. Именно поэтому нам нужно переосмыслить наши цели. Третья причина. Имея ясные цели, вы можете сосредоточиться на том, что действительно важно. Наличие ясных целей дает возможность расставлять приоритеты в служении. Только тогда вы сможете разумно тратить свои силы там, где это требуется. Если обычный луч света сфокусировать в одной точке, он будет обладать огромной энергией, а если он рассеян, у него нет никакой силы. Когда днем на меня светит солнце, его лучи не оказывают какого-то значительного воздействия на мое тело. Но если я возьму увеличительное стекло и с его помощью сфокусирую солнечный свет, скажем, на руке, то получу ожог. Увеличительное стекло, если с его помощью очень сильно сфокусировать свет, может создавать то, что мы сегодня называем лазером. Сильно сфокусированный свет может прожигать дерево, камень, сталь и здание. Ваша жизнь будет иметь огромную силу, если она сфокусирована на определенных целях. А если ваша церковь сфокусирована на определенных целях, то это сильная церковь. К сожалению, многие церкви пытаются браться за много разных дел. Они слишком распыляют свои силы, делают и то, и это, и там, и тут, проводят всевозможные программы и мероприятия. Но единое направление, целенаправленность у них отсутствует. Другими словами, когда цели четко не обозначены, вы тратите много времени и сил на малозначительные вещи. Четвертая причина. Наличие у церкви ясных целей поощряет к взаимодействию. У людей возникает желание помочь. Они хотят быть причастными к работе, когда церковь знает, куда она идет. В 10 главе книги Ездры, стих 4, народ Божий говорит, «Ездре, встань, Ездра, ибо это твое дело, а мы поддержим тебя». Они хотели быть причастными к тому, что делал Бог, потому что ясно видели цель. Павел, обращаясь к филиппийцам, говорит, «Вы помогали мне в благовествовании». Почему? Почему они оказали Павлу помощь? Потому что он знал, что и для чего он делал. Он знал, к чему его призвал Бог. У него была ясная цель в жизни. Библия говорит о том, что если ваши намерения чисты, вас будут уважать. А когда у вас еще есть ясная цель в жизни, люди будут хотеть работать вместе с вами. Пятая причина. Вашей церкви необходимо определить цели, еще и потому, что это поможет в оценке работы церкви. Это поможет вам объективно взглянуть на церковь и определить, здорова ли она или нездорова, будет ли она расти или не будет. Во втором послании к Коринфянам 13:5 мы читаем: «Испытывайте самих себя, вере ли вы, проверяйте себя». Библия учит нас тому, чтобы мы постоянно оценивали себя, чтобы убедиться, выполняем ли мы Божью волю. Когда вы ясно определили 5 Божьих целей для церкви, вы можете использовать их в качестве образца. Вы можете оценивать то, что вы делаете в церкви, спрашивая себя, поступаем ли мы согласно Божьему образцу. А теперь давайте немного поговорим о том, как определить Божьи цели. Что вы можете предпринять? Первое. Организуйте в церкви занятия по изучению тех мест Писания, где говорится о церкви. Изучение Библии, Нового Завета – это самое первое, что вам нужно сделать, когда вы выясняете, что говорит Бог о целях церкви. По мере изучения Писания вы обнаружите, что определенные истины будут выходить на первый план. На некоторые моменты следует обратить особое внимание. Первое – это земное служение Иисуса. Прочитайте о жизни Христа, о Его труде, а потом задайте себе вопрос. Что делал Иисус, когда Он был здесь, на земле? Ибо то, что делал Иисус, будучи в физическом теле на земле, Он и сегодня хочет продолжать делать в Его духовном теле. Где сегодня находится тело Христово? Оно находится в церкви. Церковь есть тело Христово. Чем бы занимался Иисус в наши дни? Тем же, чем Он занимался 2000 лет назад, когда ходил по земле. Поэтому, что Он делал тогда, нам нужно делать сегодня. Вам также нужно изучить, какими именами церковь называется в Писании. Их в Библии много. Например, она называется «телом Христовым», «невестой Христа» или «женой Христовой». Библия также называет церковь «семьей Божьей». Иисус часто называл церковь «малое стадо» или «мое стадо», а себя самого «пастырем добрым». Библия называет церковь собранием верующих. Библия называет церковь армией Божьей. Каждая из этих, а также многих других имен, может многое рассказать о том, что церковь должна делать. Поэтому изучайте, молитесь и просите Бога о том, чтобы Он помог вам понять, что каждое из этих имен значит в свете Божьих целей для церкви. В-третьих, нужно изучить, что Библия говорит о новозаветных церквях. В Новом Завете говорится о многих церквях. Церковь была в Иерусалиме, церковь была в Коринфе, церковь была в Филиппах, церковь была в Фессалониках. И каждая из этих церквей отличалась от другой, но в то же время у всех были общие цели. Поэтому по мере знакомства с каждой из них вы все больше будете понимать Божий замысел для Его чудного творения, называемого телом Христовым. Четвертое, вам необходимо изучать повеления Иисуса. Он оставил нам особые повеления, которые должны выполняться христианами. Если все христиане должны исполнять Его повеления, то и церкви должны это делать. Поэтому составьте список повелений Христа и изучайте их вместе. У меня ушло всего несколько минут, чтобы рассказать, что нужно изучать. На такое изучение может уйти от 6 месяцев до года, ведь вы будете заниматься со всеми членами церкви, очень тщательно изучать, что такое церковь и что она должна делать согласно Божьей воле. В конце нашего занятия у вас будет список самых важных мест Писания, тех, в которых говорится о церкви и которые вам следует изучить. В ходе изучения вам нужно постоянно напоминать людям о том, что сами мы не должны выдумывать цели церкви, наша задача лишь узнать их. Церковь есть Божье творение, следовательно, Бог и решает, какие цели должны быть у церкви. Нам нужно лишь определить, найти эти цели, причем каждое поколение христиан должно само определять цели Церкви Божьей. Когда вы начнете изучать все эти стихи из Писания, просите Бога в молитве ответить вам на 2 вопроса. Какой церковью нам нужно быть и что нам как церкви нужно делать? Задавайте эти вопросы и потом записывайте все, что Господь скажет вам в ответ. Я абсолютно серьезно советую вам взять бумагу и ручку и записывать все, что Бог скажет вам о целях церкви. Вы начнете замечать, что многие стихи из Библии говорят то же самое. Когда я начал такое изучение в своей церкви, я принес 5 больших листов бумаги, повесил их на стене, и мы начали работу. Мы находили какой-нибудь стих, и я спрашивал, что здесь говорится о церкви. И участники занятий отвечали, что в этом стихе говорится о поклонении Богу. И тогда мы говорили, хорошо, давайте запишем вот здесь на листе, что нам нужно поклоняться Богу. Потом мы находили другой стих и выясняли, нам нужно помогать христианам духовно расти. Это еще одна из целей церкви, и мы это также записывали. Далее мы еще находили стихи, в которых говорилось, что цель церкви состоит в том, чтобы христианам иметь общение друг с другом в единой Божьей семье. Соответственно, мы записывали все стихи, в которых говорилось о христианском общении. Далее мы находили стихи, где говорилось, как христианам следует нести служение и заботиться о людях, ведь христиане должны показывать свою любовь к людям на деле. Мы записывали все стихи на эту тему на другом листе. И, наконец, мы нашли много стихов об обязанности верующих благовествовать, проповедовать Евангелие, делиться евангельскими истинами с неверующими, что является еще одним из направлений работы церкви. Все стихи по этой теме мы также записали на один из листов. По ходу изучения всех этих библейских стихов, мы обнаруживали, что многие из них подходили под одну из 5 тем о поклонении, о благовествовании, об общении, об ученичестве, о служении. После изучения этих стихов, на что у нас ушло несколько месяцев, мы перешли к суммированию всей найденной информации, так как конечной задачей такого изучения является ясная и краткая формулировка целей церкви. Вам ведь нужна такая формулировка, которую каждый в церкви смог бы выучить наизусть. Нужно формулировать цели церкви в рамках одного предложения. А теперь давайте рассмотрим некоторые характерные особенности такой формулировки. Конечно, разные церкви будут использовать разные слова, и в разных культурах мы найдем разные примеры и иллюстрации. Но Божьи цели не основываются на особенностях какой-то одной культуры, будь то американская культура или азиатская, африканская или европейская. Божьи цели находятся в Библии, и если цель является библейской, то ей должна следовать каждая церковь, в какой бы стране она ни находилась. Итак, формулировка целей вашей церкви должна иметь 4 характерные особенности. Первое, она должна быть библейской. То есть она должна основываться на Писании. Естественно, что формулировка цели церкви должна основываться на том, что говорит Библия. Как я уже ранее упоминал, мы не решаем, какие цели должны быть у церкви. Бог говорит нам, для чего Он создал церковь. Мы лишь выполняем то, что Он говорит нам. Однако мы можем выбирать способ следования Божьим целям. Например, одной из целей церкви является поклонение Богу. И Бог говорит, что есть много разных способов поклонения Ему. Главное, чтобы такое поклонение было в духе и истине. Вторая особенность формулировки, она должна быть конкретной. То есть ваши цели должны быть не общими, не определенными, а точными и ясными. Например, я разговаривал с членами одной из церквей, и они сказали, что цель их церкви – это прославлять Бога. Конечно же, прославлять Бога необходимо. Это есть одна из целей церкви. Но как вы это определяете? То есть, как вы прославляете Бога? Год спустя, вспоминая, что сделала церковь, сможете ли вы указать на что-то конкретное и сказать, мы вот так прославляли Бога? Необходимо быть конкретными. Ваша цель будет действенной тогда, когда она конкретна. И чем более конкретна цель вашей церкви, тем более действенной она будет в активизации людей на служении Господу Иисусу Христу. Далее, формулировка цели вашей церкви должна допускать передачу. Что я имею в виду? То, что вы должны быть способны передавать их другим. Если формулировка цели будет слишком длинной, люди не будут ее помнить. Вообще, чем она короче, тем лучше. В Америке многие компании тоже сформулировали цели своей деятельности. И чем короче такие формулировки, тем лучше. Наверное, многие из вас слышали об американском парке развлечений под названием «Диснейленд». Так вот, формулировка цели Диснейленда состоит всего из 3 слов. «Нести людям радость». Это простая и ясная формулировка. Вся их цель состоит в том, чтобы радовать людей. Учтите это при разработке формулировки вашей церкви. Чем короче она будет, тем лучше. И, наконец, формулировка цели должна позволять вам объективно оценивать работу, чтобы, оглянувшись назад, вы могли спросить, как мы можем оценить нашу церковь на основе Божьих повелений. В качестве примера я дам вам формулировку цели, которую мы используем в нашей церкви. Можете использовать ее у себя в церкви, но я не хочу, чтобы из-за этого вы решили не проводить изучение Писания для определения цели вашей церкви. Не нужно давать людям чей-то уже готовый вариант. Дайте им самим изучать места Писания, чтобы каждый осознал, что говорит Бог о целях церкви. Много лет назад я основал церковь Saddleback на юге штата Калифорния в Америке. Когда мы начинали в церкви, были только моя жена, дочь, которой было 4 месяца, и еще одна семья. Первое наше служение было коротким, и на нем присутствовало всего 7 человек. А когда мы все вместе стали изучать Библию, я начал молиться Богу, говоря: «Господи, дай мне ясно и кратко сформулировать наши цели, на основе которых мы могли бы строить Церковь Божью». И Бог дал мне вот это предложение. «Большая преданность великой заповеди и великому поручению взрастит сильную церковь и сильного христианина». Я еще раз повторю. «Большая преданность великой заповеди и великому поручению взрастит сильного христианина и сильную церковь». Мы нашли, что 5 Божьих целей, о которых говорится в Библии наиболее ясно, выражены в 2 местах, где приводятся слова Иисуса. Эти слова мы называем великой заповедью и великим поручением. Сейчас я хотел бы кратко остановиться на этих местах из Писания. Однажды к Иисусу подошел человек и спросил: «Иисус, какая заповедь самая главная?» Если бы нужно было знать только одну, какая бы это была заповедь? Об этом написано в Евангелии от Матфея 22:36-40. Вот что ответил Иисус: «Хорошо, сейчас я кратко изложу всю Библию. В этом весь закон и пророки. Он сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Это первая наибольшая заповедь. А вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя». Мы называем это великой заповедью. Иисус сказал, что мы должны, во-первых, любить Бога всем сердцем и любить ближних, как самих себя. Это и составляет великую заповедь. И Бог говорит, что если суммировать всю Библию, ее можно уместить в эти 2 заповеди. Бог желает, чтобы церковь выполняла эти 2 заповеди. Во-первых, любить Господа Бога нашего всем сердцем, и затем любить ближних, как самих себя. Далее, в 28 главе Евангелия от Матфея, стихи 19-20, говорится о великом поручении Иисуса. Здесь Он говорит: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни». В великом поручении Иисус говорит: «Я хочу, чтобы вы делали следующее. Я хочу, чтобы вы шли и находили последователей. Я хочу, чтобы вы крестили их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я хочу, чтобы вы учили их соблюдать все, что Я повелел вам». Итак, Иисус дает нам 2 поручения великой заповеди и еще 3 поручения в великом поручении. Вот из этих стихов Писания мы и выводим 5 целей церкви. Я хотел бы пояснить. Первое, Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Библия определяет это так. Поклонение. Поклоняться значит выражать свою любовь к Богу. Когда вы выражаете Господу свою любовь, вы поклоняетесь Ему. И нет разницы, сколько человек в группе, в которой вы это делаете, 50, 100 или больше. Нет разницы, если вы делаете это в маленькой домашней группе, состоящей из 5 или 10 человек. Также нет разницы, если вы делаете это в одиночестве или со своей семьей. Каждый раз, когда вы выражаете свою любовь к Богу, вы поклоняетесь Ему. И это есть первая цель церкви – поклоняться Богу, потому что Библия говорит, что мы должны любить Его всем сердцем. Потом Иисус сказал, что нам следует любить ближних. Библия определяет это как служение или заботу о людях. Каждый раз, когда вы служите кому-то, проявляете заботу о нем, вы являете на практике свою любовь к ближнему. Библия учит, что даже если вы подадите кому-то стакан воды во имя Иисуса, вы служите ближнему. В Библии говорится, что помогать людям на деле и есть служение. Служение не является обязанностью только пасторов церквей. Служение – это то, к чему призваны все христиане. Если вы христианин, то вы призваны к служению. Это означает, что вы призваны использовать свои дарования, таланты, возможности и силы для помощи другим во имя Иисуса. Каждый раз, когда вы используете все, что имеете, чтобы помочь кому-то во имя Иисуса, вы служите Ему и любите ближнего своего, как самого себя. Итак, в великой заповеди Иисуса мы находим две цели церкви – поклоняться, любить Бога всем сердцем и служить, любить ближнего, как себя. Теперь переходим к великому поручению. Иисус говорит: «Я хочу, чтобы вы шли и находили последователей». Библия определяет это как благовествование. Что такое благовествование? Это когда вы делитесь с людьми евангельской благой вестью. Делитесь благой вестью о том, что Бог Иисус Христос пришел на землю в человеческом облике, жил на земле безгрешной жизнью и показал нам, как нужно жить, как можно иметь общение с Богом Отцом. А потом Он умер на кресте за наши грехи, был похоронен, и через 3 дня, в пасхальное воскресенье, Он воскрес и вернулся на небо. И Он возвратится на землю, чтобы воссоединиться со Своей семьей, Церковью Божьей. Это и есть благая весть, и Библия говорит, что мы должны идти и делиться ею со всеми, кто не знает Христа. Бог желает, чтобы все знали Его. Мы были сотворены, чтобы иметь отношение с Богом. Ведь все люди были созданы Богом и созданы для Бога. И пока каждый не поймет это, жизнь его не будет иметь смысла. Следовательно, одна из целей церкви заключается в несении благой вести, чтобы идти и находить последователей. Далее Библия говорит, что Иисус повелел нам крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему Бог включил крещение в великую заповедь или в великое поручение? Почему Бог говорит, что это одна из 5 целей церкви? Потому что крещение имеет глубокий смысл. Крещение олицетворяет 2 вещи. Прежде всего, оно олицетворяет то, что происходит с человеком, когда он стал христианином. Крещение не делает человека христианином, оно показывает, что человек уже христианин. Оно показывает, что произошло в сердце человека. Крещение есть символ внутренней перемены. И когда человек принимает крещение, этим он говорит всему миру, что ему не стыдно признать, что он верует в Иисуса. Ему не стыдно признать себя верующим. Если кто-то из вас еще не принял крещение, вам нужно это сделать. Часто люди становятся христианами, последователями Христа, но долго не принимают крещение. Верующие, о которых мы читаем в Библии, так не поступали. Наоборот, как только человек становится верующим, ему нужно креститься. Во 2 главе Деяний говорится, что в день Пятидесятницы 3000 человек приняли Христа в один день, и в этот же день они крестились. Так что, будучи верующим, не медлите, креститесь как можно скорее. Многие сегодня думают: ну вот я сначала стану зрелым христианином, а потом уже приму крещение. Вот я узнаю больше, и тогда приму крещение. Или вот я достигну духовной зрелости, и тогда приму крещение. Нет, нет, нет. Библия говорит, что крещение — это начало христианской жизни, а не ее итог. Это не выпускной экзамен после полного курса обучения, а начало, первый шаг. Крещением вы заявляете всем, что вы не стыдитесь быть христианином. Крещением вы говорите, во-первых, что вы верите во Христа. Во-вторых, что вы принадлежите семье Божьей. Ведь Библия учит, что мы крестимся в тело Христово. Это обряд посвящения. Это символ. Это знак того, что вы теперь принадлежите Церкви Божьей. Значит, вам необходимо креститься. Ведь это говорит о том, что вы член Божьей семьи. Крещение есть не только символ спасения, это еще и символ общения. Это также одна из целей церкви. Бог создал церковь для общения и поддержки, благодаря чему мы принадлежим не только Иисусу Христу, но и друг другу. Мы члены семьи Божьей. Наконец, 5 цель церкви, которую мы находим в великом поручении. Иисус говорит: «Научите их всему, что я заповедал вам». Библия определяет это как ученичество. Ученичество. Это значит, что мы не просто находим последователей, но и обучаем их. Мы не просто приобретаем их для Христа и вводим их в тело Христово, но и помогаем им духовно возрастать. Итак, у нас следующие цели – поклоняться, то есть любить Бога всем сердцем, служить, то есть любить ближних, как самих себя, проповедовать Евангелие, то есть искать последователей, иметь общение в семье Божьей, которое символизируется крещением, и взращивать учеников, то есть учить их всему, что заповедал Иисус. Если мы посмотрим на Писание, мы найдем, например, в 17 главе Евангелия от Иоанна, что в земном служении Иисуса ясно прослеживаются все пять целей, которые мы только что определили. В 4 стихе 17 главы Иисус говорит: «Я прославил Тебя на земле». Это поклонение. В 6 стихе Он говорит: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». Это благовествование. Далее, в 8 стихе, «Слова, которые Ты дал мне, я передал им». Это ученичество. В 12 стихе Он говорит: «Когда я был с ними, я соблюдал их, и никто из них не погиб». Это общение. И, наконец, Иисус говорит в 18 стихе: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Это служение. Значит, в Своем служении Иисус следовал всем пяти целям Церкви. Если мы обратимся к книге «Деяния апостолов» 2:41-47, то обнаружим, что первая церковь, церковь в Иерусалиме, выполняла все пять найденных нами целей. Вот что говорит Библия. «Итак, охотно принявшие слово Его крестились. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Все же верующие были вместе, имели все общее, разделяли всем по нужде. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Услышали ли вы здесь пять целей церкви? Принявших слово крестили, и все они каждый день пребывали вместе. Они поклонялись Богу вместе. Они вместе служили людям, помогая им в их нуждах. Они благовествовали неверующим людям. И еще они занимались ученичеством, помогая христианам возрастать в новозаветном и апостольском учении. Еще один пример мы находим в послании Ефесянам 4:11-16. В этом отрывке Павел поясняет пять целей церкви. Слушайте внимательно. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова». Вы поняли? Павел говорит о служении, о созидании тела Христова. «Доколе все мы придем в единство веры, это общение, и познание Сына Божия в мужа совершенного, это ученичество, в меру полного возраста Христова, из которого все тело, совокупляемое посредством взаимно скрепляющих связей при действии каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». То есть, если церковь построена согласно этим пяти целям, то она будет автоматически расти и созидать саму себя. В свете стихов, которые мы только что прочитали, Библия учит, что есть пять причин существования церкви. Первое. Мы существуем, чтобы прославлять Божье присутствие, поклоняясь Богу. Библия говорит, что поклонение должно быть торжественным. В Псалме 33:4 сказано: «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». В Псалме 121:1 сказано: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Таким образом, первая цель церкви состоит в поклонении Богу, в прославлении Иисуса Христа и того, что Он жив. И каждое воскресенье в церкви — это пасхальное воскресенье. Мы празднуем воскресение Иисуса каждую неделю. Поклонение есть первая из пяти целей. Второй целью является несение Слова Божьего неверующим. Это проповедь Евангелия, свидетельствование или несение благой вести. Мы проповедуем всему миру, это поле нашей деятельности. В Деяниях апостолов 20:24 Павел говорит: «Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Знаете ли вы, что Бог и вам дал служение? Как только вы становитесь верующим, Бог дает вам служение на всю жизнь, и часть этого служения — проповедь Евангелия людям вокруг вас. Может, вы окажетесь единственным христианином, которого они знают, и самое замечательное, что вы можете сделать, это рассказать им об Иисусе. Кто-то, может быть, ни разу не читал Библию, но он узнает о вашей жизни, услышит ваши слова. А как чудесно будет, умерев, попасть на небо и встретить там кого-нибудь, кто скажет: «Спасибо вам большое, ведь я здесь благодаря вам». Позвольте мне спросить вас откровенно, окажется ли кто-то на небе благодаря вам? Рассказали ли вы кому-нибудь о Боге? Нести Слово Божье — это одна из целей церкви, и это также одна из целей, которую Бог предусмотрел для вашей жизни. Третья цель церкви — быть частью семьи Божьей, что значит поддерживать общение между верующими. Мы должны поддерживать друг друга, как члены тела Христова. В послании к Ефесянам 2:19 сказано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Бог хочет, чтобы каждый верующий был частью Его семьи, и чтобы все верующие имели общение друг с другом. Четвертая цель состоит в воспитании народа Божьего. Воспитание народа. Через ученичество мы помогаем верующим расти, возрастать духовно. Тот стих из 4 главы послания Ефесянам говорит: «Нам нужно созидать тело Христово до состояния зрелости и силы, пока все не достигнут полноты в Господе». Просто приобрести людей для Христа недостаточно. Мы должны помочь им стать похожими на Иисуса в их делах, чувствах, словах, мыслях и вообще во всех сферах их жизни, на работе и в семье. Поэтому ученичество есть одна из целей церкви, и пятая цель церкви в том, чтобы проявлять Божью любовь через служение. Библия говорит, что мы должны быть примером Божьей любви для мира. И будучи пасторами и учителями, мы должны снаряжать верующих наших церквей для их личного служения. В послании Ефесянам 4:12 говорится, что лидеры церкви, пасторы и учителя должны готовить народ Божий на дело служения. Вот это пять целей церкви. Вам необходимо выразить их своими словами в рамках одного предложения. Сейчас позвольте мне зачитать формулировку целей церкви Saddleback, где я являюсь пастором. Вот наши цели. Приводить людей к Иисусу Христу и членству в Его семье, взращивать их до уровня духовной зрелости и готовить их к служению в церкви и выполнению Божьего поручения, чтобы возвеличивалось имя Господне. Теперь еще раз очень внимательно послушайте это. Первое, мы приводим людей к Иисусу. Это проповедь Евангелия и к членству в Его семье. Это общение. Далее мы взращиваем их до зрелости, подобной Христу. Это ученичество. И мы готовим их для служения в церкви. Это служение. И для выполнения Божьего поручения. Это снова проповедь Евангелия, чтобы возвеличивалось имя Господне. Это поклонение. Теперь я хочу, чтобы вы учли три момента, которые сделают формулировку цели эффективной. В первую очередь, цели должны быть выражены с точки зрения желаемых результатов, а не просто действий. Формулировка должна быть такой. Вот какой результат мы хотим увидеть. Мы хотим увидеть, как изменилась жизнь людей. Мы хотим увидеть новых людей, пришедших ко Христу. Мы хотим увидеть, как они стали членами Божьей семьи. Мы хотим увидеть, как они возросли до духовной зрелости. Мы хотим помочь им и приготовить их к служению в церкви и к выполнению Божьего поручения в этом мире, к тому, чтобы они смогли нести благую весть. Чтобы Господь прославлялся, мы хотим вести их к жизни, наполненной поклонением Богу через следование целям церкви. Также отметьте, что эта формулировка целей поощряет всех к участию в служении. Каждый может принять участие в нем. Ведь цели определяются не только для того, чтобы лидеры церкви следовали им. Каждый христианин также несет ответственность за должное следование целям церкви. И, наконец, самое главное. После определения цели вам последовательно нужно работать над их достижением. Заметьте, и это очевидно, что проповедь Евангелия должна быть перед ученичеством. Необходимо приобрести кого-либо для Христа, прежде чем вы сможете помочь им возрастать. А им необходимо возрасти, прежде чем они смогут эффективно нести свое служение. И когда они начнут эффективно нести свое служение, они сами смогут стать свидетелями. Вот что мы делаем в нашей церкви. Мы приводим людей в церковь, приобретаем их для Христа, мы взращиваем их до духовной зрелости, готовим их к служению и затем посылаем в мир проповедовать Евангелие. Мы приводим, взращиваем, готовим к служению и посылаем в мир. И этот процесс мы повторяем снова и снова и снова и снова. Церковь Saddleback — одна из самых крупных церквей в Америке. Однако она существует всего лишь 18 лет, а начинали мы с 7 человек. Одна из причин быстрого роста церкви в том, что мы акцентируем внимание на 5 моментах. Это поклонение, проповедь Евангелия, общение, служение и ученичество. Мы постоянно подчеркиваем эти моменты. И нашей целью является вовлечь каждого христианина в работу по достижению этих целей. Вы приобретаете людей для Христа, вы взращиваете их до духовной зрелости, готовите их к служению и посылаете их назад в мир. И все это вы делаете с целью прославить Бога, что является вашим поклонением, как говорится в 12 главе послания к римлянам. Теперь, недостаточно лишь найти Божьи цели для вашей церкви. Также недостаточно просто определить Божьи цели. Божьи цели необходимо донести до каждого члена вашей церкви, и делать это вы должны регулярно и постоянно. Задача номер один для руководства церкви состоит в том, чтобы постоянно говорить, напоминать о целях, разъяснять их каждому в церкви. Как это делать? Как я могу донести до людей моей церкви Божьи цели так, чтобы это было интересно, свежо и не избито? Есть навыки, которыми необходимо владеть. Сейчас я приведу 5 различных способов, с помощью которых вы сможете донести до людей цели вашей церкви. Эти способы помогут вам научить целям церкви всех ее членов. Первое. Используйте лозунги. Лозунги — это короткие фразы, которые люди легко запоминают. Длинные предложения, абзацы или рассказы нам трудно запоминать. А короткие предложения, например, «каждый член церкви — это служитель», это лозунг, который мы используем в церкви Saddleback. Каждый член церкви — служитель. Или «Бог хочет, чтобы его знал каждый». Этот лозунг мы тоже используем в моей церкви. Вы также можете использовать символы. Символ — это знаки с глубоким содержанием, понятные всем великим лидерам. Есть символы, которые заставили бы вас заплакать. Другие вызвали бы у вас чувство гордости. Например, если бы я показал вам флаг вашей страны, это, наверное, вызвало бы у вас чувство гордости за вашу родину. Если бы я показал вам крест, то вы, как христиане, поняли бы смысл этого символа. Или я мог бы, например, показать вам серп и молот. Это коммунистический символ. Я мог бы показать вам полумесяц. Это символ ислама. Это символ. Если бы я показал вам нацистскую свастику времен Второй мировой войны, то этот символ, наверное, у многих вызвал бы чувство ненависти к тому, что он представляет. Все великие лидеры осознают большую силу символов. Через минуту я покажу вам 2 символа, которые мы используем в моей церкви, чтобы помочь людям понять 5 Божьих целей. Вы можете использовать эти же символы или создать свои, собственные, это не важно. Важно то, что визуальные символы помогают людям помнить цели. Третий способ донести до людей эти цели — это преподавать Писание. Когда вы обучаете людей Слову, исследуете его, вы опять возвращаетесь к Писанию. Что говорит Библия? «Не каково мое мнение, и не как думают другие, и не какова традиция, но что говорит Библия?» Потому что только этому можно полностью доверять. Вы можете преподавать Божьи цели, рассказывая истории. Расскажите им о том, как духовно растут христиане. Или расскажите о том, как христиане служат другим людям. Или о том, как общение верующих в церкви помогло людям пережить трудные времена. Расскажите верующим о том, как другие христиане делили своей верой с неверующими. Расскажите им о том, как другие поклоняются Богу. Когда вы используете такие примеры из реальной жизни, люди лучше понимают те истины, которые вы им объясняете. И еще будьте конкретны. Разъясняйте, что и как вы делаете в церкви. Например, говорите: «Вот так мы проповедуем Евангелие. Вот так мы помогаем людям духовно расти. Вот такие занятия мы проводим. Вот такие библейские уроки мы организуем. А вот какие малые группы помогут вам возрастать». Говорите людям конкретно, как ваша церковь пытается следовать каждой из 5 целей. Мы в церкви Saddleback пользуемся еще одним способом, чтобы донести до людей Божьи цели. Это занятие для новых членов церкви. Раз в месяц я провожу такое занятие для всех, кто присоединился к нашей церкви в течение месяца. И на этих занятиях я объясняю цели нашей церкви. Раз в год я обращаюсь ко всей церкви с проповедью. В январе я говорю проповедь на тему «Почему существует церковь?». Это одна и та же проповедь, я лишь добавляю новые примеры. Ну что ж, друзья, говорю я, пора нам снова вспомнить, для чего мы собраны в церковь, зачем мы делаем все, что делаем. И мы снова вспоминаем это все вместе, и услышав это лишь один раз, люди не будут это помнить. Вы должны постоянно возвращаться к этому. Вы, например, можете делать подробный разбор каждой из ваших целей. В течение одного месяца вы говорите о поклонении, потом о проповеди Евангелия, потом еще месяц вы посвящаете ученичеству, потом общению, и далее вы говорите о служении. Также можно продумать какие-то занятия, которые будут помогать вам в освящении каждой цели. Можно также напечатать небольшие брошюры или, если ваша церковь выпускает информационные листки, можно поместить информацию о ваших целях там и, раздавая их людям, говорить «вот наши цели». Ну и, конечно же, очень важно снова и снова наставлять людей в Писании. Обращайте внимание людей на те места Писания, которые мы разбирали с вами сегодня. Людям нужно услышать что-либо много раз, прежде чем это отложится у них в памяти и ляжет на сердце. Однако, просто проповедовать людям о целях церкви недостаточно. Также недостаточно просто определить эти цели для вашей церкви. Недостаточно разъяснять их людям в церкви. Вы должны применять их во всех сферах деятельности церкви. Ключевым моментом в этом является сбалансированность. Вообще, именно принцип сбалансированности и равновесия лежит в основе всего Божьего творения. Когда Бог сотворил нас с вами, Он дал нам по две ноги для равновесия. Если бы у нас была только одна нога, нам было бы трудно держать равновесие. Господь дал нам две руки, также для равновесия. Он дал нам два уха и два глаза, чтобы мы могли сбалансированно воспринимать звуковую и зрительную информацию. Когда вы строите дом, его стены должны быть строго вертикальными, все здание сбалансировано. Также и в каждой сфере нашей жизни Господь хочет видеть сбалансированность. Наша планета находится в уравновешенном состоянии так, что при вращении вокруг своей оси сила гравитации удерживает нас с вами на поверхности именно так, как это задумал Бог. Если говорить о церкви, то Бог желает, чтобы она имела равновесие, в основе которого пять целей. Если у вас нет намерений достичь этого вашей церкви, то она не будет твердо стоять на ногах. Если у вас не будет намерений достичь равновесия в церкви, то есть в равной степени уделять внимание поклонению, проповеди, общению, служению и ученичеству, то вы скатитесь до чрезмерно большого внимания к одной из целей, игнорируя все остальные. Как такое может произойти? Это может произойти, потому что, как правило, каждому члену церкви наиболее близка какая-то одна из целей. Когда мы говорим о них, кому-то, возможно, больше по душе поклонение, вы хотели бы больше уделять этому внимание. Кому-то по душе благовестие, и вы идете с проповедью к неверующим. Кому-то больше всего по душе не благовестие, а помощь церквям в духовном росте, чтобы они духовно росли. Другим же по душе практическая помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для того-то Бог и собрал нас всех вместе в церкви, чтобы все эти дела были выполнены, поэтому-то Он и дает каждому из нас стремление какой-то одной цели, но если у вас нет общего плана, о нем мы поговорим, плана для сбалансированного строительства вашей церкви на основе пяти Божьих целей, вы начнете уделять основное внимание той цели, которая больше всего по душе пастору или лидерам вашей церкви. Например, если я, будучи пастором, имею дар евангелиста, то я буду стараться этому уделять основное внимание и забывать об остальных целях церкви. Я могу устроить свою церковь так, что мы многих будем приобретать для Христа, но дальше у людей роста не будет. Если я, будучи пастором, имею дар учительства и желаю помогать верующим духовно расти, я могу им помогать, и в церкви будет много верующих, возрастающих в Господе, но у нас не будет новообращенных. Или если мое сердце и мой дар в служении помощи нуждающимся, в заботе о нуждах бедных, больных и отчаявшихся, я могу уделять все свое время этому, и у нас в церкви будет много внимания уделяться такому служению, но тогда, возможно, в церкви не будет должного духовного роста или должного несения благовести. Или, например, мне больше всего по душе поклонение, и у нас в церкви оно проходит просто замечательно, но мы игнорируем все остальные цели, или, например, в нашей церкви очень хорошо поставлено христианское общение, у всех верующих очень теплые отношения, но мы не стремимся достичь остальных целей. Для того, чтобы ваша церковь была здорова, вам необходимо иметь план, который предусматривает сбалансированный рост. И об этом мы поговорим на следующей встрече.